Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 17 февраля 2025 года. И наша тема сегодня – афера с цирком в Москве. Трампа на вас нет. Тема вот продиктована чем. Во-первых, ну, в прошлой передаче мы как раз разбирали все строительные аферы, которые тут происходят в Москве. И в частности, первым нашим сюжетом был как раз цирк. И вот, может быть, это совпадение, а может быть, не совпадение, но буквально через день на сайте московской мэрии «Активный гражданин», это с голосованием, да, по поводу разных проектов, появилось голосование по поводу вот этого самого проекта нового цирка с двумя вопросами. Надо ли вообще строить новый цирк? И, во-вторых, если надо, то где? Но это любопытно уже по двум причинам. Во-первых, вроде бы вначале надо было провести этот опрос, а потом проводить конкурс. Там выдвигать какие-то проекты, какие из них там хорошие, плохие. А тут получается ровно наоборот. То есть вначале провели конкурс, выдвинули проект, опубликовали его уже, и когда все, так сказать, открыли рот и обалдели, это что же это нам сюда собираются впендюрить, вот в этот момент вдруг возник вопрос, а действительно, а надо ли это все делать-то, да, вот, чего бы не спросить. Понимаете, тут какая-то обратная логика. Но тем не менее, слава богу, что хотя бы начинают спрашивать. Потому что, как мы уже говорили в прошлой передаче, общественные слушания сейчас вообще отменены как таковые. И вот это вот голосование в «Активном гражданине» меня заинтересовало само по себе. Потому что, как вы знаете, я сторонник прямой демократии. Когда дают непосредственно гражданам высказываться по поводу тех или иных событий или, скажем так, проектов, которые влияют на их жизнь, то это, в общем, проявление как раз этой прямой демократии. И это очень хороший пример для того, чтобы показать, чем то, чем, что сейчас делает вот московская мэрия, в действительности от прямой, в этом проекте «Активный гражданин» от прямой демократии отличается. Но сначала хочу сказать о хорошем. После того, как я проголосовал на этом сайте «Активного гражданина», я с удивлением и удовольствием убедился о том, что, во-первых, по итогам голосования не надо спрашивать, там, хотите ли вы узнать там, номер вашей транзакции в блокчейне для того, чтобы убедиться, что вы проголосовали, вот то, что было раньше. Это была опция. Теперь это стало возможностью. Просто сразу появляется у тебя некий код. И что еще важнее, что по этому коду можно не просто подтвердить то, что ты голосовал, а еще раз убедиться, что ты проголосовал именно за те вопросы, которые тебе были заданы, правильно и отметить это, у нас же передача «На самом деле», что это, в общем-то, новелла, и правильная новелла. Потому что в других, например, странах, ну вот я беру, например, известную хорошо мне Францию, вот в них такой возможности нет. Там все на уровне блокчейна застряло, который, как известно, не проверяем, потому что блокчейном владеют только очень немногие, и то слишком уж продвинутые программисты, да, и то, если они имеют к нему доступ. Поэтому то, что вот в московском пространстве, во всяком случае, происходят вот такие сдвиги, это положительная сторона дела, ее надо отметить, и, в общем, это движение в правильном направлении. Я всегда говорю, что прежде чем перейти к прямой демократии, надо хотя бы обкатать механизм, как это именно делается. А теперь, что касается отличия от, так сказать, вот, собственно, прямой демократии, о которой я и говорил. Ну, как вы знаете, уже более 10 лет назад я опубликовал свой проект Конституции у нас на сайте. И для тех, кто имел любопытство его посмотреть, наверное, обратили внимание, что основная часть там посвящена, в общем-то, техническим вопросам. То есть, как именно сделать так, чтобы вопросы, которые задаются вот на этом самом референдуме, да, или, так сказать, опросе мнения граждан, чтобы они были, как, что называется, релевантными, да, то есть то, чтобы ответ на них был значащим. Чтобы гражданин мог выразить свою волю вот именно так, как он ее, так сказать, хочет. Потому что от формулировки вопроса очень многое зависит. И вот это голосование на сайте «Активного гражданина» по поводу цирка, она как раз эту мою идею подтверждает. Потому что вопросы, которые ему заданы, ну, вопрос очень большой, да, примерно звучит так. Хотите ли вы, чтобы в Москве появилось вот самое современное ништяковое здание новейшего цирка с водопадами, со сменяемыми аренами, куполами, чтобы все прям блистало никель, чтобы кругом были общественные пространства, чтобы вы там кайфовали? Это один вопрос. И второй вариант. Нет, в Москве не нужен новый цирк. Вот понимаете, когда задается такой вопрос, то надо понимать трезво механизм его действия. Есть люди, которые, как говорится, ну, погружены более-менее в вопрос. Ну, например, я. Я, естественно, проголосовал против. Но подавляющее большинство голосующих, которые не погружены в эту идею, да, и в понимание того, они думают, блин, ну вот мне на халяву дают цирк с водопадами, из-под купола прям цирководопад будет, манеж, 5000 зрителей, кругом общественное пространство, ходи, балдей, отдыхай, на халяву. Ну как не взять-то? На халяву, как известно, и уксус сладкий, понимаете? То есть вопрос сформулирован так, чтобы получить уже заранее нужный ответ. И вот именно это вопрос релевантности, понимаете? То есть когда производитель вопросов делает так, чтобы вы ответили именно так, как ему нужно, вот он поступает так, как сейчас происходит с голосованием на сайте «Активный гражданин» по поводу вот этого нового цирка. Это не новелла сама по себе, что вот это вот взяли и к этому голосованию такой финт изобрели. Блин, до этого его уже употребляли десятилетиями. У нас был активный период референдумов, помните, когда распадался Советский Союз. Вот там по вопросу о независимости, начиная, кстати, с незалежной, который вопрос звучал примерно так. Хотите ли вы добрую, пушистую и белую Украину, которая богатая и просто лобится от счастья, вот, и чтобы она была независимой и друзьями со всеми в союзе независимых государств? Ну как на нее ответить нет, на этот вопрос? А такой же референдум был про независимость Татарстана. То есть это набитый прием, штамп. И поэтому для того, чтобы прямая демократия реально была прямой, надо вот озаботиться о том, чтобы эти вопросы задавались и формировались вообще теми, кто мог бы создать независимый вопрос. Понимаете? А не тот, который заинтересован в его исходе. Ну и второй вопрос такой же. То есть, хотите ли вы, чтобы цирк, вот этот вот самый ништяковый, за который вы первый раз голосовали, был наконец-то на привычном для всех москвичей месте? И второй вопрос. Нет, уберите его куда-нибудь еще подальше. Блин, ну тоже вот вопрос, как на него ответить, да? Тем не менее, по тем результатам, когда я проводил голосование свое, можно сказать, что на первый вопрос где-то было примерно 70% за вот этот вот новый цирк с водопадами, каскадами, так сказать, и всеми вкусностями, а против него все-таки проголосовало больше 20%. Граждан. То есть, как минимум 20 с лишним процентов в теме. Это много для Москвы и для такого вопроса. Вопрос был, в общем-то, рассчитан на, как вы понимаете, такое лоховитое население, которое не в теме. Ну и по вот этому второму вопросу локализации этого нового цирка, который непонятно, если ты ответил на него нет, то зачем его вообще куда-то локализовывать? С традиционного вот этого места, за которое опять усиленно агитировала власть, набралось где-то на тот момент 49%. Примерно 25 или 22 было против, и еще где-то 20 с чем-то, что это должны решать специалисты. Вот такой вот примерно расклад. Это я вам просто говорю по результатам того голосования, которое есть. То есть я просто хотел этим подчеркнуть, что то голосование, которое есть, во-первых, то, что его мэрия выпустила, это означает, что до нее наконец дошло, что что-то не так здесь в этой истории, и что нам надо чем-то подкрепить, а не стоять только одной на этой позиции, потому что иначе все шишки повалятся на тебя. Они решили себя подкрепить голосованием. И второе, это то, что тоже без сомнения приятно, это то, что все-таки власти на сегодняшний день поняли, что надо прислушиваться к мнению общества. Вот на уровне просто хотя бы его слышать и быстро на это реагировать. Это, ну, тоже приятный феномен по отношению, например, к тому, что мы сейчас имеем в Европе, где власти просто прибор клали на, так сказать, все, что там думает общество. Раз их избрали, то мы, как говорится, вертим, чем хотим. Поэтому вот это вот такие смешанные впечатления с точки зрения первого этапа, о котором я хотел сказать по поводу этого нового цирка. Пожалуйста, Вадим, хочешь что-то добавить?
Ну, если смотреть на вопрос, например, даже хотите ли вы новый цирк или хотите старый цирк, то эксперт и специалист, которому заплатили хорошо, или который имеет свои собственные убеждения, как должно быть, скажет, вот это вопрос неправильный, он манипулятивный. Потому что, когда написано «новый цирк», это подразумевается что-то открытое, это подразумевается новация, это подразумевается что-то со смыслом в будущее. А старое – это что-то забытое, которое уже никому не нужно, которое требует обновления. А другой специалист придет. Нет, это манипуляция. Старое – это что-то проверенное, что-то надежное, что-то мудрое. А новое – это что-то непонятное, неизвестное и ведущее вообще в какую-то дебри и непонятно к чему может привести. То есть каждый специалист даже в таком простом вопросе и простых ответах, которые есть, может найти какую-то манипуляцию. Ну, конечно же, когда вот о таких явных манипуляциях есть, и вы сказали, мэрия скажет, а что, это наше такое мнение, мы вот поставили вопрос, так, пусть люди решают, ну, они
вот,
решили.
Вот, Вадим, ты, как говорится, в самый центр проблемы попал, что мы захотели, и мы поставили вопрос так. Мы – это некие интересанты в этом проекте, и из этого вопроса ясно видно, что они заинтересованы в нем. Причем не то, чтобы этот цирк был воздвигнут где-то, а именно там, что, где надо разрушить старый. Понимаешь? То есть они заинтересованы, это заинтересованная сторона. Они не могут поставить независимый вопрос, который потом получится вот на какой-то независимый ответ. Более того, сам вопрос составлен просто как агитационный плакат. Понимаешь? Вот, поэтому, ну, вот это как выражение прямой демократии, конечно. Это шаг какой-то в этом направлении, но это далеко не она. Я вот именно это хотел подчеркнуть. Ну, но все-таки это шаг.
Сам по себе, вот этот активный гражданин, это, конечно, уже определенный отсев и отбор людей, который отсеивался на протяжении целого ряда лет, который как бы, ну, голосует именно. Фактически это такой актив мэрии. Мы такие классные, мы такие новомодные, нам дарят шарфики, нам дарят кружечки. Вот мы хотим новый цирк, мы вообще поддерживаем все, что мэр говорит. То есть это вот уже, может быть, на самое начало действительно был какой-то интересный проект и попытка сделать насколько я помню, все-таки на протестных настроениях, когда было, он появился, конечно, не сразу после протестных настроений, по-моему, года через два.
По-моему, года он появился в 2014 году, ровно тогда же, когда и появился мой проект Конституции. Так что они в этом смысле тезки.
Да. То есть, собственно говоря, ваш проект Конституции, надо сказать, что это не первый проект, потому что уже в 2011 году это обсуждалось в различных и вузах, и на конференциях. Это был проект Сулакшина. То есть это была какая-то такая новомодная тема, которая назревала достаточно давно, потому что все видели определенное несовершенство документа, который принимался в 93-м году, и как он принимался, и в каких условиях, и с какими оговорками, и так далее, и так далее. И постепенно, скажем так, вопросы нарастали к этому проекту, и каждый выдвигал что-то свое, и в том числе по итогу выдвинули вы. И вот как такой заменитель всего этого дела, вот этот вот активный гражданин, который мы уже в тот раз обсуждали, он предлагает свои варианты, он те, кто увидел то, что ничего добиться нельзя, как в нем не голосую, от него уже просто отошли, плюс там дополнительная верификация пошла, по-моему, года с 18-го, которую я не стал проходить, я уже просто в нем не участвую, не смотрю, какие там обновления есть. Поэтому там остались, собственно говоря, люди, которые... Ну, условно говоря, как в каких-нибудь сектах, коммерческих культах, да, типа там, не будем называть организации, там знают, что такое коммерческий культ, ну, например, там скажет какой-нибудь тренер в зале сидящим людям, попрошу вместе со мной поднять большие пальцы вверх, и поднимает два указательных. И обязательно найдется какая-нибудь дамочка, которая истерично поднимет два указательных вместо больших. Ну, естественно, мужчины поднимут там большие, а вот какая-нибудь полненькая дамочка, естественно, оглянется назад, что все там подняли как-то не так, подойдет, спросит, я правильно все сделал или нет? И он скажет, это вот значит, что вы можете следовать в русле команды, вот, и в общих находиться, так сказать, в глубинном государстве. И вот мне кажется, что те люди, которые остались, и вот которые эти 70%, наверное, да, 20% действительно у них вот такое дурновкусие, которым действительно понравился вот эта вот монгольская шапка или кайзерская шапка или с этой сосиской абсолютно безумного дизайна. То есть такой постмодерн, по-моему, даже в Европе, во Франции такого ужаса нету. Вот, но
нет,
уже...
такого нет.
Да, секунду. Да,
такого нет. Я тебе хочу сказать, извини, ну там не 20%, там 49% высказались за него.
Я к тому,
что 49 или 70, как считать там, смотря в какой, ответы на какой вопрос.
Я понимаю, я к тому, что из этих 70, 20 будут тех, которые действительно понравился вот эта антиэстетика, которая уже очень модная, популярная, которую Собянин и его архитектор изрядно за эти, сколько уже, 15 лет только это и навязывают, другого нету, и говорят, что только это модное. И вот уже срабатывает такой условный рефлекс. О, раз вот такая хрень, раз такая чушь, значит именно это и надо, это модное есть, вот эта вот фигня полная. Ну, естественно, ни на какие мысли, ни на какое возвышенное там культурное эстетическое образование это не претендуют люди. И остальные, я думаю, это просто вот такой акт, который поднимают большие пальцы вверх, как им сказали. Вот мэрия сказала так. И тут даже не нужно чувствовать момент. Здесь не надо улавливать, что начальник хотел сказать. Начальник это прямо сказал несколько раз. Я хочу, чтобы вы проголосовали за это. Я хочу, чтобы вы проголосовали. И три раза так повторил. Но тут даже самый вот такой недалекий исполнитель. Ну, раз вот начальник, начальнику виднее. Там же есть и те, которые за специалистов голосуют. Вот. А зачем вы зарегистрировались тогда в гражданине, если вы все равно отдаете на откуп специалиста? Мне вот такой вопрос тем людям. Ну, в любом случае, мне кажется, что в таких вопросах, как постройка такого здания, должна решать не просто как-то вся Москва, да, а должны решать прежде всего люди, которые это затрагивают непосредственно, то есть жители этого района и близлежащих домов. Вот хотят ли они у себя это или не хотят? И вот если это вместе с жителями Москвы остальной сходится, значит решаем. А если хотя бы одна половина, то есть жители района или Москва, этого не хочет, значит, это не делаем. Потому что... Но у мэрии другой, конечно, подход. У мэрии мы делаем, а как вы хотите, это уже мы подсчитаем как нужно.
Нет, ну то, что ты предлагаешь, это вполне разумно, именно потому, что, в общем-то, в этом районе потом жить тем, кто рядом живет. А что касается, если другая там или большая часть там при помощи проведенного мэрии голосования считает по-другому, но пусть она строит этот цирк у себя. В конце концов, давайте, как говорится, говорить прямо. Речь идет не о реконструкции цирка, речь идет о том, чтобы сломать тот цирк, который есть, то есть в ноль, и просто на его месте построить новый. Это все юродиво так названо реконструкцией, но на самом деле речь идет об этом. Так если вы хотите, я пока еще не вхожу в глубину этого вопроса, да, если вы хотите построить новый цирк, старый-то зачем ломать? Вот он вписался в район, он вообще является лицом как бы нового цирка, да, то есть циркового искусства, советского циркового искусства. Он уже есть. Вот вы хотите эту новую уебище построить где-то еще, там в виде кайзеровской шапки или какой-нибудь там спирали типа устрицы. Ну так возьмите новое место и на нем строите. Какие проблемы? Вот ты понимаешь, здесь ведь замешивается то, что хотят его впендюрить именно там. Потому что место намоленное, как говорится, потому что удобные коммуникации. Почему идет вот точечное строительство, вот эта вот точечная застройка, да, именно там, где уже сложилось существующее? А потому что там все есть. Потому что можно сэкономить на коммуникациях, на логистике, на всем чем угодно. Вот с той же самой целью, собственно, и здесь предпринимается разрушение старого цирка, то есть снос его, фактически замена на новый. Но я теперь хотел вот прийти к самой сути вот этой вот проблемы, от чего, собственно, в заголовке у нас стоит «Трамп, на вас нет». Потому что если бы, как говорится, у нас был Трамп, да, то он бы в первую очередь вот со своим бизнес-подходом, который мы увидели за эти уже несколько недель, в первую очередь озадачился бы вопросом, а нафига, собственно, этот цирк нужен вообще? Ну, давайте прикинем реальность. В свое время была широко известна такая ленинская фраза, не буду сейчас вдаваться в то, насколько она аутентична, потому что там разные есть споры, о том, что важнейшим из искусств для нас является кино и цирк. Ее там многие оспаривают по разным аспектам, но по сути своей она верна. Потому что в тот период, ленинский период, когда жил Ильич, действительно самыми массовыми средствами вот искусства, которое доходило до широких масс, это был кинематограф и цирк. Вот театры, это были уже вопросы элиты. Ну, а сами понимаете, никаких видеомагнитофонов тогда и в помине не было. Так вот, вот эти кинотеатры и цирки, я, кстати, с детства помню и те, и другие, они как бы развивались действительно очень сильно, серьезно. Билеты в цирк, они всегда там рвались, так сказать, с ажиотажем, особенно в советское время. Ну, во-первых, это уже было 35 лет назад, да? А во-вторых, тогда же были государственные цены на билеты, если кто помнит. То есть их не продавали по любым ценам, а по тем, которым фиксировало государство. И так было все годы советской власти, до самого ее конца. Поэтому билеты стоили доступно для населения, собственно, так они и ставились по цене, и поэтому они, как говорится, покупались. Опять же, в тот период, 35 лет назад, еще когда видеомагнитофоны были, становились, еще появлялись только как какая-то редкость. Вот тогда, если помните, строились точно так же, например, по всей Москве, ну и по России тоже, но в Москве в частности, да, большие здания кинотеатров. Были такие гигантские кинотеатры России, там еще, там, не знаю, Зарядье, там еще какие-то. Было, ну, масса было кинотеатров, причем
да,
на большую. Что ты говоришь?
Октябрьский, Соловей.
Да, да, нет, ну их было много по всему городу, причем на большую аудиторию, там, ну, буквально на сотни, на тысячи зрителей. И вот посмотрите, что с этими кинотеатрами стало сейчас. То есть практически ни один из них не выжил. Ну, за исключением там, может быть, одного или двух, которые оставили как какие-то центральные полуконцертные площадки. Ну да, пожалуйста, что ты хотел сказать?
Значит, смотрите, это не совсем так по поводу ни один не выжил. Любопытный момент, что те кинотеатры, которые действительно каждый раз собирали у себя ажиотаж, ну, ладно, может быть, не каждый раз, но, во всяком случае, действовали в себе в прибыль, до 16 года. Вот их всех объявили реконструкцию, а это не иероглифный термин, это иезуитский термин. Uh-huh. И под реконструкцией подразумевается тотальный демонтаж, в том числе с уничтожением даже подвала. То есть я сам видел, как под лозунгом реконструкции уничтожались трехслойные кирпичные вот эти вот стены до подвала, uh-huh. тоже там все разрушалось. То есть эти кинотеатры, они должны были вообще выдержать взрыв непрямой ядерной боеголовки, на секундочку там, uh-huh. судя по тем конструкциям. И потом, вот после этого тотального демонтажа, возводился торговый центр, который точка сбора называется, или тот центр притяжения, как-то я уж не помню, который подразумевается, что там должен быть кинозал, но кинозала там нету, там просто торговый центр и больше ничего. А зачем кинозал вам нужен? А вот те кинотеатры, в которых действительно, они прогорели в 2000-е годы, даже в начале их, и нет, на них ничего не строится, там просто объявляется какая-нибудь белорусская ярмарка, он закрыт, какой-то, я не знаю, барахолка, еще что-то там, склад, но их никто не сносит, потому что это никому не нужно. Там и так никого не собираются. Сносили именно те, Вадим, которые собирали.
Я, Я понял, что хотел сказать, но я имел в виду другое. Это то, что большие кинотеатры, которые в целом находились по Москве, да, их в своем большинстве, не всех тотально, я с тобой согласен, но в своем большинстве, если они реконструировали, то переделали в какие-то, ну, где в театры, где в автосалоны, где еще во что-то. Но вот как массовое явление, такие большие кинотеатры, которые были во всех районах абсолютно, они не выжили. Так вот, я к чему это все говорю? Они не выжили потому, что есть современные средства развлечения, и уже там, где есть даже кинотеатры, их скорее делают как скопище маленьких залов. На Западе, кстати, происходит то же самое. Так вот, спрашивается, вот на этом фоне, да, цирк, который уже московский имеет 3000 мест, это супер большой кинотеатр, да, так сказать, если можно так выразиться. Зачем на его месте или вообще строить еще цирк на 5000 мест? Вот что сейчас 3000 человек заполняют регулярно цирк, а еще 2000 стоят рядом и спрашивают, где лишний билетик? Да нет такого. Вообще в том цирке, которым есть, с его вместимостью на 3000 человек, никакого ажиотажа уже нет. Билеты там когда-то были задраны цены, потом они постепенно спускались. На сегодняшний день они в пределах 1002 рублей. То есть, в общем-то, вполне доступные. И, в общем, никакого ажиотажа тоже нет. Они продаются те в кассах, через интернет, там, как угодно, как говорится, влево, вправо, вбок. Никакой проблемы с совместимостью нет. Понимаете? И поэтому, будь то на нашем месте Трамп, он первый спросил, а вопрос сам откуда взялся? То есть вам чего, места не хватает в цирке, так его больше, чем достаточно. 3000 мест, это на сегодняшний день это даже избыток. А вы зачем тогда 5000 строите? То есть какой это смысл? А смысл простой. Потому что на самом деле вопрос даже не в цирке и не в количестве мест там, ну и естественно не в водопадах, которые из купола падают. Суть в том, что на самом деле цирки сейчас, как и кино, они стали все меньше и меньше окупаться. И именно по этой же причине. Потому что действительно зритель идет уже, как бы у него достаточно других способов развлечения, в том числе и таких, для которых не надо куда-то далеко ходить. И поэтому это тотальный кризис для всего, в том числе и для театров, там, и для многих других заведений. Поэтому то, что сейчас пытаются сделать вот этой реконструкцией, это как бы привязать к цирку торговый центр, а точнее говоря, торговый центр к цирку. И вот за счет этого, объединив это под одной крышей, чтобы этот цирк Запашных, он таким образом мог и дальше, как говорится, существовать со своими зверюшками, там с чем хотите, фактически питаясь за счет торгового центра. А вот для того, чтобы этот торговый центр что-то приносил, его нужно, извините за выражение, впердолить, именно в такое место, в котором больше народу. И желательно, чтобы этот народ был с деньгами. Вот в чем фокус. Понимаешь, вот ради этого все это и вставляется сюда в университет. А все дальше какие-то рассказы про то, какой это современный будет цирк, откуда там будут литься водопады и сколько там будет места для животных, это все только гарнир для того, чтобы проглотить вот эту вот пилюлю. И надо сказать, что вот в районе университета эта попытка уже не первая. То есть на моей памяти там достаточно много пытались чего построить на разных площадях, тупо в формате торгового центра. Там были протесты граждан, там был, ну, в общем-то, район, скажем так, интеллигентный на сегодняшний день, и поэтому там люди как-то более социально организованы. Поэтому там сопротивлялись этому очень энергично. Поэтому новая конструктивная идея пришла в виде, ну ладно, раз уж вам торговый центр так не вставить, давайте-ка мы его с цирком вместе объединим. И вот, пожалуйста, откуда и родился этот проект. А уж дальше, какой он там будет, в виде цыганского шатра или какой-нибудь спирали, это уже значения не имеет. Да? Главное, чтобы его вставили. Так вот, я к чему это говорю про Трампа? Потому что Трамп как раз вот с задачей своей администрации поставил ликвидацию вот такого рода распилочных проектов, которых и в Соединенных Штатах действительно достаточно много. Вот реально то, что, с чем мы имеем дело, это сейчас распил, организованный братьями Запашными, которые чуть-чуть вообще-то сейчас, пока еще сейчас, да, замахнулись на бюджет, ну так где-то 12,5 миллиардов рублей. Это то, что пока объявлено московской мэрией. То есть реально такие стройки, такие бюджеты, как вы понимаете, во всем мире, кстати, не только в России, по мере их строительства они как-то потихоньку увеличиваются, подкручиваются и так далее. Американская практика дает к этому богатые примеры. То есть если они увеличиваются раза в 3-4 по отношению к инициальному, да, то можно считать еще, что вы дешево отделались. Потому что может и на порядок увеличиться. Ну, там примеров бесчисленное множество, начиная от истребителя F-35, понимаешь, и кончая там, я не знаю, любыми зданиями, стройками там и тому подобное. Особенно стройками уникальными. А цирк, как раз, имеет значение стройки уникальной. Ей нет аналогов. Вот когда нет аналогов, то украсть можно столько, сколько хочешь, столько тебе, как говорится, рука позволяет. А если уже это дело берутся признанные мастера типа Ресина, вот, то это значит, что оттуда уведут столько, сколько можно только унести. Ну, вот. А сил у него много. Он утаскивает по многу. Недаром часы за миллион евро носит на руке. Вот. Поэтому вот это вот прямой распил. И, конечно, очень жаль, что вот у нас по образцу Трампа хотя бы, вроде бы есть счетная палата, есть еще что-то, а вот такого департамента государственной эффективности, который бы смотрел, а куда, собственно, деваются деньги-то государственные, и почему они сейчас идут туда. Вот у нас сейчас конкретная ситуация, идет СВО. Всем вам, как бы, невзначай объясняют, ну, ребята, что вы хотите? Ну, налоги, да, повышаются, ну, да, инфляция растет, ну, да, штрафы там растут. Почему? Ну, это ж война, за войну надо платить. Ну, в общем-то, народ понимает. Но, с другой стороны, в этот же момент хочется спросить, а почему это во время войны нам срочно потребовался за 50 миллиардов цирк? Ну, я беру конечную стоимость. Это вот эти 50 миллиардов просто некуда деть? Вот они так вот жгут руки, и мэрия просто не знает, блин, ну все у нас есть, и это, и это, и это, и это. Ну, что ж так, цирк давай построим. Пусть будет цирк у нас. Ну, куда-нибудь 50 миллиардов же деть, не в топку же их жечь. Вот впечатление такое, вот пир во время чумы, понимаете? И вот этот вот пир происходит, он не случайно, а, так сказать, организованным событием, вот, в котором, конечно, отличились братья Запашные, помимо, так сказать, нашего городского руководства. Пожалуйста, Вадим, что ты это самое?
Ну, по поводу того, что торговый центр строится, это не впервые уже такое. Вы знаете, как сказал бы Крылов на это, не может быть. Ну не могут же они так.
Ну да, да. То есть, когда просто руками грязный рубль и в карман засовывать, да?
Не могут же они. Любимая фраза его была на любые, так сказать, вопросы к нашим, так сказать, представителям власти. Действительно, когда уничтожался парк 60-летия октября, 98% деревьев вырублены, и, по-моему, сейчас оставшийся процент там все равно дорубается. Я даже не понимаю, ну вот просто зачем? Ну, все равно все уничтожили. Нет, надо доделать. Как что-то еще осталось, виднеется такое, когда так называемый русский, так называемый Дисней, так называемый Ленд ставили, который полностью ничто этому не соответствовало. То есть абсолютно какое-то пустое ненужное здание, которое пустым простояло в ковид, и потом сейчас, ну я не знаю, окупается или нет, я просто в передаче говорил. То есть у нас вон гигантский торговый центр. Вы бы поднимали вопрос по поводу строительства там 200 храмов. Я не знаю, они 200 построены или нет, но как бы нет, про церковь мы говорить ничего не будем. Торговля в храме – это не торговля, это пожертвование, это мы понимаем. Вот, это другое, это знать нужно. Вот, а то, что
в нашем районе, прости, Вадим, в нашем районе тоже была уже попытка, так сказать, вставить туда Гундяевку. Вот она не увенчалась успехом, я уже как-то рассказывал на этом на передаче, что я редко видел такое единство жителей. Вот разные есть они с идеологической точки зрения, да, правые, левые, там, либералы и прочее. Но вот для того, чтобы Гундяевку туда не впилили, вот объединились буквально все. Вот такого массового протеста на уровне жителей я еще не видел, честно говоря. Удивительный момент. Это несколько лет назад было.
Это только подтверждает тезис власти о том, что не бывает разной оппозиции, а что вся оппозиция, они работают вместе и только изображают из себя националистов, коммунистов, либералов, они только изображают между собой войну, а на самом деле они все против вот этого самого традиционных ценностей. Кстати, о либералах. А вот я и то СВО. Вообще это удивительное дело, то что действительно цирк вот во время СВО делается, вот это другого времени найти нельзя. То есть развлечения, там открытие чертовых колес, когда под Лиманом Красным была ситуация. Постоянно эти праздники варенье, печенье. На Новый год Москву заиллюминировали так, что просто проехать по центру нельзя было, потому что эти лампочки, они уже просто глаза ослепляли. Такое количество в центре этого настроено. Я не знаю, как это антиновогоднее было настроение. Денег больше не на что девать, что ли, я никак не могу понять. Вот все эти бесконечные лампочки делать. И вот на фоне того, то, что власть постоянно устраивает праздник и говорит прямо то, что а зачем нужны военные фильмы, как это сказали не Говорухину, Говорухин уже скончался, а Бортко, да, хотел снять фильм о Донбассе, и ему сказали, собственно, в Минкульте то, что а зачем сейчас фильмы про войну? Вы что, людям надо отдохнуть, людям надо вот эту трагедию, чтобы не было, ее надо как-то пережить, надо развлечения делать. И когда, в общем-то, происходит развлечение у различных там либеральных групп, ну, например, вот недавно у Хакамады было, она собрала там какой-то свой между собойчик, там люди оплатили деньги, пришли, я не знаю, потанцевать, послушать то, что она скажет, я не знаю, выпить что-то. И ей вот такую облаву объявили. Деньги вернут, кстати? Нет, естественно, никто возвращать не будет. Там перевернули какой-то диджейский стол, еще что-то. Это зачем вообще нужно было делать? Вот это такая необходимость вести себя вот таким образом представителем. Это не первый случай. Это вот действительно, начиная с какой-то там голой вечеринки и продолжающийся случай каких-то облав в различные заведения. Там, по-моему, даже какого-то человека в СИЗО взяли, я просто фамилию не знаю, и он там как-то организатор одной из вот этих вот мероприятий. И он как-то вот взял и на шнурке повесился в СИЗО. Ну, вот как-то так бывает. Вот жил человек, а вот после того, как арестовали, взял и прям в СИЗО и повесился. Короче, какая-то вот история обретает такое двуличие, такое лицемерие, что мы можем сколько угодно праздновать и ни в коем случае не будем давать никакую информацию о войне и вообще как это ветераны будут воспринимать, как это воюющие солдаты будут воспринимать, как это будут те, которые в больницах находятся, их жены воспринимать всю эту ситуацию. Вот с этим мы считаться не будем. А какое-то абсолютно закрытое мероприятие, которое никого не трогает, не включает громкую музыку, ничего не происходит, а лично для себя организовали, но только потому, что они придерживаются каких-то не тех взглядов, да? Вот их будем делать облаву, им будем портить жизнь, их будем там мордой в это в пол ставить, унижать всячески и так далее. Вот я не знаю, это добиваются чего таким образом? Это вот проверяют на прочность, да? У кого первого нервы не выдержат?
Нет, я думаю, что все проще, потому что Хакамада, она живет за счет вот этих вот, грубо говоря, вечеринок. Вот. Она такая полуполитик, полуэстрадный деятель, я бы ее так характеризовал сегодня. И поэтому, так сказать, поскольку она латентно против, не очень сильно активна, но латентно против, как говорится, текущей политики, в частности, войны на Украине, то ей, естественно, зарабатывать в России не дают. Хочешь зарабатывать, ну вот поезжай к иноагентам, там где-нибудь между Латвией и Польши, так сказать, бери и зарабатывай, там, стриги эту публику. Хакамада это, естественно, не хочет, потому что публика это не такая богатая, там много на ней не соберешь. Ну, вот, поэтому, в общем-то, а здесь ей, как говорится, зарабатывать не дают. Вот, в общем, идет такая, я бы сказал, латентная война, это связано чисто с политическим. Я ее не оправдываю и не поддерживаю, просто говорю, что вот это такое обстоятельство. Здесь. И, в общем-то, в период войны государство и общество, по большому счету, да, оно вправе, как говорится, тех, кто ему противодействует и на самом деле играет роль этой пятой колонны, а Хакамада это, в общем, не самый видный, но и не последний из ее представителей. Она вправе их, конечно, лишать заработка здесь для того, чтобы они просто не вредили остальной стране. Между прочим, в тех же демократических странах делают ровно то же самое. Вот я напомню,
вы знаете,
классический уже случай с Илларионовым, моим бывшим соседом, да, который, как говорится, в Штатах в 20-м году выступил, как говорится, такой с правдой маткой, вот, относительно штурма Капитолия, его в течение недели вышибли просто с работы. Вот и все. И поэтому, значит, не смотрите, надо удивляться, что это что-то экстраординарное. Понимаешь, это вполне так сказать, типовая вещь. Но я просто хочу подчеркнуть, что вот одно дело вечеринки, это один вопрос, да, кого там разрешили, кому не разрешили собраться. А другое дело все-таки проект, который стоит почти под 50 миллиардов рублей в реальной стоимости, когда он будет воздвигнут. Я не ориентируюсь сейчас на 2,5, на 12,5 миллиардов, которые заявлены мэрией в заявке, а то, что на него в итоге реально будет истрачено. Причем в отличие вот от чертового колеса, о котором ты говоришь, его проект-то был давно, еще до специальной военной операции. Его там воздвигали, строили там медленно, быстро, в конце концов, вот в период СВО запустили, допустим. Но оно стоит не таких денег, это во-первых. Во-вторых, оно все-таки находится в ВДНХ, это ВДНХ, ну, хорошо, туда колесо обозрения его, как говорится, не портит, а что-то добавляет ему. Поскольку это априорно такая развлекательная зона. А вот этот вот проект цирковой, он появился как раз в самый разгар СВО. Вот тогда, когда как раз надо мобилизовывать все силы и средства. Вот именно в этот момент вдруг откуда ни возьмись, вытаскивается из кармана вот этот вот проект. И он тоже не случайен. Я как раз говорил об этом в прошлой передаче. Он появился именно потому, чтобы протащить его под шумок. Вот пока тут все заняты международными событиями, тут у нас Трампа избрали, тут переговоры какие-то идут, тут то все, повестка другая, а под это дело можно тихонько сляпзить 50 миллиардов и его тут распилить тихонько на какой-нибудь там цирк Шапито, как говорится, в цыганском исполнении. Вот это то, что происходит сейчас, и, по идее, чему общественные слушания и вообще вот привлечение общественного внимания как раз и должно противодействовать. И вот слава богу, что это хотя бы дошло до активного гражданина. Пока, я не думаю, что это последнее действие. Это что? Что ты хотел сказать, Вадим?
Смотрите, когда вы говорили про Илларионова, и если сравнивать там с Хакамадой, во-первых, действительно, если говорим конкретно про нее, ну, во-первых, она Запад совершенно не поддержала и даже судила, но и не поддержала СВО. Ну, как бы мы догадываемся, какие у нее мысли и так далее, но мы можем именно догадываться, а не говорить точно. Это первый момент. А второй момент, ну, конечно, это очень некрасиво с ее, когда они вместе с Кириенко шли как единый такой поток в Союзе правых сил в 2001 году или каком там, неважно. И вот такое, соответственно, от него ответочка, да, непонятно за что, против бывших соратников. Да, понятно, бывшие соратники и так далее, но все равно это не очень красивая история. Ну ладно, Хакамада, осуждаем. Допустим, действительно, я не поддерживаю ее ни в коем случае, но маккартизм еще хуже. Мы все осуждали маккартизм, эту политику, которая проводилась, что всех с хопом так это арестовывать и не давать нормально жить. Мы осуждаем то, что поступила демократура с Илларионовым, и вы сказали, демократические Соединенные Штаты. Нет, это не были демократические Соединенные Штаты, это были власть демократов тогда. А демократы, они только в кавычках, это демшиза, которая пришла к нам во власть в 90-е, осталась сейчас, но переродилась в псевдопатриотов. И там они изображают из себя и демократов, и патриотов, и таковыми не являются ни одними, ни другими. И сейчас как раз пришли другие люди. Сейчас же США стали подлинными демократическими вместе с Трампом. И как раз Венс, приехав в Европу, он осудил и то, что не дали президенту Румынии, и то, что не дают партиям, и за цензуру, и за всевластие какой-то тетки под именем Урсула, под фамилией фон дер Ляйен, которую никто не избирает. И так далее, и так далее. То есть сейчас Соединенные Штаты стали действительно демократическими, и с Илларионовым такой ситуации не произошло бы. Не потому, что он там за республиканцев был, а просто из-за свободы слова. И вот сейчас, когда у нас так весело и балагурно осуждали там и Карин Жан-Пьер, и Байдена, и их приснах рядышком всякой Пелоси и прочее. Но, ребята, вы же их зеркальные копии. Просто Байден, он проиграл. Их глубинное государство проиграло. А здесь получается как? Мы осуждали культуру отмены, а сами эту культуру отмены проводим в значительно больших объемах. То есть хотите объявить их иноагентами в команду, нежелательно и так далее. Но этого нет. Чего же вы и портите жизнь тогда? Да, она мне, допустим, не нравится. И мне не нравится там то, что это собирается, то, что они тоже празднуют. Это мне тоже не нравится. Но это, извините, мое личное дело. Не нравится. Я рублем за нее голосовать не буду. Я не буду за нее голосовать ни за одних выборах и так далее. То есть, но это мое личное общественное осуждение будет, а не государственный механизм, не государственного принуждения.
Вадим, это все правильно, но ты знаешь, вот тут одно из двух. Либо Трамп с Венцем, они научат Европу демократии, и в этом случае там будут прислушиваться к общественному мнению, не будут ничего запрещать, слушать, как говорится, все голоса. Не будут, например, запрещать средства массовой информации, как это они сделали с АФТ там, и всем остальным. Да? Соответственно, не будет это запрещаться и у нас. У нас тоже будут доступны там CNN, пожалуйста, там BBC и так далее, как бы на ответной форме, да? И в этом случае я целиком и полностью поддерживаю такое. Но и когда с одной стороны тебя отменяют, да, а с другой стороны ты говоришь, а нет, у нас тут свобода, мы можем запускать кого угодно, вот это не так. Это уже начинается сдача своих позиций. Потому что либо ты отвечаешь зеркально, вы задавливаете наших, значит, мы будем давить ваших. И тогда это, так сказать, возникает какое-то равновесие, в котором, так сказать, ничья идеология внутри, так сказать, не начинает вот так вот распространяться свободно, демонстрируя то, что у нас вот такая свобода. Кстати, эти все меры Трамп еще объявил, но как они будут, ну, Трамп вместе с Венцем, но как они будут применяться на практике, мы еще увидим. Вот это все пока, это только аванс. Вадим, если можешь, давай перейдем к вопросам, а то у нас их сегодня
много. Да, только один маленький комментарий. Давайте вы все-таки как-то за меня говорите.
Хорошо, только недолгий.
Да, не будете. Я за то, чтобы РТ вернулась в Европу, но против того, чтобы CNN возвращалась к нам. То есть они пусть у нас это наше легализуют, а вот мы их не будем легализовывать. Но и наших граждан, вот их СМИ не надо легализовывать. Но наших граждан, которые хоть и протестующие, трогать не надо. А уж тем более не надо трогать неполитических граждан, которые просто собрались там отдыхать где-то и боятся, что их там что-то загребут в СИЗО, там еще что-то произойдет. Вот это вот не надо делать.
Хорошо, Вадим, давай договоримся. Я лично за легализацию CNN на взаимной основе. CNN, там, France 24, BBC и так далее. Хорошо. Значит, ну у нас тут несколько комментариев. Вот Чеснок Луков пишет, какой цирк, они достали своим ежедневным цирком на Коломенской с Кленового бульвара до какого-то острова мечты, и теплоумные собираются строить, а никого спросили. Я не хочу голосовать на каком-то активном гражданине, не хочу вообще, чтобы строили что-то в моем городе. Пусть Собакин у себя в огороде строит, достал уже он к Москве, вообще никакого отношения не имеет, пусть себе на малую родину топает. Послушайте, ну вообще, если не проявлять свою позицию активно, в данном случае из активного гражданина, да, потому что это доступный инструмент, то, конечно, ее никто не услышит. Я лично за то, чтобы голосовать. Учитываться, как будут эти результаты голосования, мы увидим. Но в любом случае, вот то, что я хотел показать, да, что все-таки идет какой-то прогресс. Он не быстрый прогресс, и он под влиянием общества. То есть общество толкает вот власти, как говорится, в спину. Они вынуждены поддаваться, особенно в сложной ситуации, которая и международная тоже. И поэтому вот этот прогресс идет, ну извините, с 2014 года по сегодняшний 10 лет прошло с ГАКом. Но тем не менее это движется, и я считаю, что не надо терять завоеванные позиции. Мы должны иметь инструмент воздействия на власть. Самое лучшее, если бы это была прямая демократия. Но пока ее нет, то оттачиваем те инструменты, которые есть. Я считаю, что в них надо участвовать. То есть сразу победа не бывает, да, ее надо добиться. Так, Вот еще один комментарий Евгения Рачинского. Здравствуйте, уважаемые. Я из небольшого городка и уже 3 месяца работаю в Москве. Хотя после своего колхоза я в восторге от московской благоустроенности. Хотя как мастер-строитель вижу много мест, где схалтурили и где требуется небольшой ремонт для восстановления внешнего вида. Денег много, но разгильдяев и хакук, к сожалению, тоже много. Ну, спасибо за такую лояльную позицию, да, но, понимаете, вот применительно к вопросу цирка, да, это, конечно, возмущает еще и потому, что не далее, как в 2013 году, то есть 11 лет назад, на него вообще-то уже затратились 600 миллионов, именно на реконструкцию. И, в общем-то, тогда ей все были довольны. Если ей за 10 лет она, как говорится, пришла в состояние упадка, угу, то, значит, после этого, как говорится, живы еще те люди, которые ее сделали. Значит, надо их каким-то образом брать за кобот. А если это все высосано из пальца, и на самом деле это все работает, или требуется еще что-то доделать, но не так уж много, то надо это доделывать. Здесь, что я хотел подчеркнуть вот в этом сюжете о цирке, мотив совершенно другой. Вопрос не в том, что там халтурно сделали когда-то там ремонт московского цирка в 2013 году. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что сейчас вот компании Запашных, грубо говоря, которая вместе с цирковым всем искусством в целом, так немножко начинает дышать на ладан. Потому что эта мода на цирк, она уже прошла. Это все уже находится в прошлом. Вот они сейчас пытаются, как говорится, за счет города и за счет всех, значит, вытащить его, уцепившись за торговый центр, который как бы будет вместе с одним цирком как бы завязан в одно пространство, типа это такое единое пространство развлечений и отдыха. А реально вот эта вся компашка, она будет паразитировать на тех доходах, которые будут давать торговый центр. Вот голая идея. И тем более еще построена за наши, в общем-то, деньги. Да, пожалуйста, Владимир.
Да, благоустройство это, собственно говоря, когда поставили новые урны, заменили там перила, почистили, помыли все, озеленили территорию. Но когда там разрушается набережная, и на протяжении полгода, как там в парке Коломенское, когда все вырубается, когда все асфальтируется, но это не благоустройство, это какая-то, как минимум, тотальная переделка города. Ну а по поводу братьев Запашных, ну вы знаете, как-то уже на протяжении и 2000-е годы, и 2010-е годы, и вот 20-е уже идут годы, как-то вот с ними уже это не первая история. Я раньше, в общем-то, всегда с какой-то симпатией относился к этим дрессировщикам и так далее. Но знаете, когда одна история идет за другой бесконечно, ну уже начинаешь как-то задумываться по поводу, а может и другие истории, в них тоже была какая-то доля правды.
Ты знаешь, вот. Они люди, конечно, энергичные, это не отнять. Да, и более того, в политическом смысле конъюнктурщики. То есть они понимают, куда дует ветер, они хакамадой никогда не будут. Они понимают, что если сейчас идет СВО, то надо давать там какие-то концерты на Донбассе или хотя бы обозначать это. Понимаешь, они в этом смысле конъюнктуру чувствуют. Но используют ее не потому, что у них там какие-то движения души, а потому, что им надо чего-то отгрести вот конкретно на корку шистой. И я считаю, что в принципе, конечно, была допущена принципиальная ошибка, когда их поставили во главе цирка. Потому что нельзя ставить во главе цирка кого-то из артистов. Ну, если не считать только клоунов, типа уровня Никулина. Потому что они заинтересованные лица. Понимаете, не просто они знают цирковое искусство. Директор цирка кто? Это менеджер, вот по сути дела, да, организатор. И когда им становится, как говорится, один из труппы цирковых артистов, то, естественно, он начинает переделывать цирк под себя, и, во-первых, и, во-вторых, ну, значит, естественно, грести там, где это возможно. Потому что теперь вот с этой инициативой Запашных, да, с цирком, практически все вертится вокруг животных. Вот якобы цирк нужен для того, чтобы, ну, 5000 зрителей, я уже сказал об этом. А самое главное, животным сейчас тесновато. А почему животные-то? А потому что запашными занимаются животными. Без животных нет запашных. Понимаешь? Вот и все. Все очень просто. Поэтому тут все связалось в один комок. Так, у нас еще несколько общеполитических вопросов. Ирина 785 спрашивает, как вы прокомментируете Мюнхенскую конференцию в этом году? Ну что, мне кажется, неожиданно, В общем, я такого не ожидал, честно говоря, но, так сказать, прямо и в лоб. Как говорится, по-нашему, по-американски. Вот что Венс думал по этому поводу, то и сказал. Я не думаю, что он это симпровизировал. Конечно, нет. Эта речь была написана еще до прилета в Мюнхен. Естественно, она была согласована с Трампом. Ну, вот, и поэтому он высказал, как говорится, позицию Штатов, но высказал ее с максимальной прямотой. От чего, собственно, вся Европа офигела. Потому что она-то считала до этого, что, ну, шаткали-валкали, ну, как-то, ну, куда же они денутся? Они уже увязли в этой украинской войне. Куда же они смотаются от нее? А Венс показал, что да, очень даже смотаются, а чего бы нет. И вообще дальнейшие шаги, которые они предпринимают, там, в общем-то, шаги грамотные. Потому что, в общем-то, из них следует, что выход Соединенные Штаты активно ищут, ну, это большой вопрос. Так что неожиданно, но с другой стороны ожидаемо. Да? Я не ожидал, что это будет настолько прямо в лоб, скажем так.
Как говорил персонаж Булгакова, правду говорить всегда легко и приятно.
Это правда, действительно это так. Так, второй вопрос от Ирина же. Теперь с политикой Трампа. Насколько возросла вероятность отправки войск Европы на Украину? Или это опять просто разговоры? Вот мы с Вадимом, когда обсуждали это еще до эфира, да, я вспомнил, да, старую сказку про кота, на которого мыши задумали навесить колокольчик. И идея очень хорошая, просто вопрос стал тем, а кто, собственно, будет колокольчик-то вешать? И вот заметьте, что чем дальше находится конкретная мышь, тем больше у нее энтузиазма. Вот особенно много энтузиазма у Великобритании. Ну, потому что мы на островах, нам там далеко вообще. И вообще мы, да выпустите меня, я порву его сейчас, как тузик грелку. Вот. Но... Поэтому, когда начинают выяснять, а как вы, собственно, рвать собираетесь, выясняется, что да, ну, вначале тут надо вот перемирие вы заключите, потом тут, значит, вот эту зону ограничите, потом... Вы вокруг этой зоны будете какие-то силы держать свои, а там в глубине и мы подтянемся. Вот пока это такую форму несет. Я лично думаю, конечно, что в значительной мере это трюк, но почему 10-25 тысяч, о них идет речь? Потому что это примерно сколько численность вот, профессиональной армии у тех, кто готов на это писаться. Ну, типа Британия плюс Франция. На уровне Макрона, я имею в виду. То есть профессиональные военные – это те, которые получают за это зарплату. И поэтому, значит, раз они получают зарплату, то их можно туда послать. Вот это примерно об этом идет речь. Но с точки зрения внутренней поддержки, я имею в виду не в Великобритании, а в Франции, это вопрос очень сомнительный. Другое дело, что Макрон в такой ситуации, что ему терять нечего. Немцы просят их сюда не включать, ни в каком списке. Поэтому как бы Германия тут сразу отпадает. Вот. Так что я не знаю, кто еще остался. Поляки, по-моему, тоже они так очень осторожно на этот счет высказываются. Что, а ну, вот как бы да, но вместе с тем нет. Что?
А отчего же тогда у нас финны и прибалты такие боевитые? Они ближе всего находятся и... кричат больше всех.
Так, вот это как раз по принципу, чем меньше, чем страшнее, да, так сказать, то они говорят, да мы вообще тут вот сейчас все, что есть в наличии, пошлем. У нас как раз вот где-то 1500 есть, мы их все пошлем, потому что нам их все равно не жалко. Так, ну и будет ли сама усиленно помогать Украине даже своими войсками, ну вот я говорю, в каких пределах. И последний вопрос. Да, сегодня была новость, что Абхазия на пути к Майдану. Как такое возможно? Почему бы ее просто не присоединить к России? Тогда не будет с ней таких проблем. Проблема в том, что Абхазия хочет быть одновременно и независимой и получать за это деньги. Вот это никак не сочетается. И поэтому как бы Майданом никаким это не решить. Грузии платить не будет, России тоже платить не будет. Больше, так сказать, ну, во всяком случае, больше источников других нет. Вот, собственно, я не знаю, что тут решит Майдан в этом случае. Похоже, ничего особенного, если до него дойдет. Ну, послушайте, у нас сейчас время подостекло. Да, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания.